Судя по крупным каплям пота, выступившим у него на лбу, он действительно верил в то, что говорил. Редкий случай для градоправителя. «А что, прокаженный действительно болен проказой?» — поинтересовался Игин, следя краем глаза за певчим дроздом с подрезанными крыльями, любимцем градоправителя. Тот расхаживал по столу, нахохлившись, и казался очень недовольным. «Ашилол его разберет. Кто его видел? Так он, милостивый Гиазир, все в тряпье в таком и с колпаком на голове, только одни прорези для глаз. Чего он там скрывает? Может, болячки? А может, уши какие ослиные? Тут уж я не скажу, не видел. Вот попомните мои слова. Это он нашего голубка порешил». Вица закатил глаза к потолку и страдальчески сложил руки на толстом животе. «Нашего голубка!» «Пожалуй, Гларта так ни одна девка не сообразила бы назвать», — фыркнул про себя Эгин. «Нет, кем бы ни был этот прокаженный, он займется им после». Но не успел Эгин сказать Вице какую-нибудь утешительную глупость, как земля под ногами задрожала, словно бы во глубине недр пробежал тысячеголовый грюцкий табун. Певчий дрозд ударил крыльями и спрыгнул со стола с беспомощным свистом. «Опять!» — сказал Вица, вытаращив глаза на дрозда. «Что опять?» — Эгин насторожился. «Вица живет в Ае 15 лет, а к землетрясениям еще не привык. А дрозд? Этого что, первый раз трясет, что ли? Чего это у Вицы такая перепуганная рожа?» «Что опять?» — с нажимом повторил Эгин. «Ашилол его знает!» — отвечал Вица, до крови закусив нижнюю губу. Певчий дрозд бесновался на полу, мечась из угла в угол и подметая крыльями пол. Кликотал, клевал землю, бешено вертел своей глупой головой. «Все в этой сраной вае какие-то нервные, даже птицы!» — заключил Эгин в немалом раздражении. С чего начать поиск убийцы, Эгин решил быстро. Тот, кто отрезал Гларту руку и вырвал сердце, оказал Эгину одну услугу. Он отрезал именно левую руку с внутренней секирой. Плоть может сгнить, ее можно сжечь, разрезав на кусочки, скормить червям или свиньям, но вот внутреннюю секиру с 40 отметинами огня не переплавить, не уничтожить. Ее можно только изменить. Но сделать это так, чтобы ее не смог отыскать пес, выпистыванный опорой безгласых тварей, очень и очень сложно. Пес едва ли найдет отрезанную полтора месяца назад руку, но вот секиру он найдет. «Найдет», — заверил Эгина Эсмар с авторитетным видом бывалого шарлатана. «Если только она вообще на Медовом берегу. Вначале будем искать в городе, затем на Сером холме, потом в кедровой усадьбе». «Начнем сегодня же». «Да хоть сейчас», — покладистый Эсмар с готовностью вскочил. Тут же, откликаясь на хозяйский свист, в двери показалась узкая и хищная морда Логи. «Ушлая гадина!» Эгин невольно поморщился от отвращения. Однажды такие вот кобели, вроде Логи, едва не сожрали его заживо в 3 минутах ходьбы от собственного дома. На Циноре же он видел, как такие же, только чуть более умелые питомцы опоры безгласых тварей штурмовали неприступную крепость Смегов. Они упорно лезли вверх по отвесным стенам, как если бы были ящерицами. Если они умеют лазить, как ящерицы, значит, найти какую-то там секиру для них должно быть, как для людей, высморкаться. Они прошли по городу вдоль и поперек, останавливаясь у каждого дома, но Лога был спокоен. Затем они направились к Серому холму. Серый холм был ближе к городу, и потому решили начать с него. Имелась и еще одна причина. Серый холм, со слов градоправителя, представлялся Эгину средоточием мерзости порока. На мерзость порока намекало все, начиная от высоченных стен и оканчивая лицами крестьян. Крестьяне казались злыми, сосредоточенными, неприветливыми. С Эгином никто не здоровался. Отчего бы им и не убить Рах-Савана Гларта просто так, из врожденной кровожадности, предположил Эгин. Эгину не хотелось идти внутрь замка. К счастью, идти туда не пришлось. Эсмар был совершенно уверен в том, что секиры там нет и быть не может. Эта уверенность, по словам Эсмара, читалась у Логи в глазах. «Ну и хорошо», — подумал Игин, с неудовольствием отмечая, что, может, не сегодня, но завтра или послезавтра ему все-таки придется нанести визит вежливости хозяину Серого холма Гиазиру Багиду Вакку, которого за глаза величали Черноногом. На следующий день Игина и Эсмара ожидала быстрая победа. Еще на подходе к пастушьему поселению, отделенному от кедровой усадьбы небольшой миндальной рощей, Лога сделал стойку, зафыркал и стал нетерпеливо скрести лапами сухую землю. «Мы на верном пути», — заключил довольный Эсмар. Пастушья деревня была настолько мала, что обойти ее всю не составляло большого труда, но даже от этого труда избавил их Лога. У крайнего, самого неказистого дома Лога забеспокоился и, глянув на хозяина в поисках одобрения, ринулся к двери. Эсмар, преисполнившись чувством собственной значительности, он все-таки не кто-нибудь, а секретарь тайного советника, и значит, третье лицо в уезде, застучал в дверь. Им долго не открывали, хотя внутри явно происходило некое движение. Не привыкший топтаться у хижин смердов по полчаса, Эсмар крепко наподдал по двери плечом. Дверь, не выдержав его молодецкой удали, сорвалась с петель и грохнулась на пол. «Добро пожаловать, благородные гиазиры!» — пролепетал плешивый и очень худой мужичок в пастушьей рубахе. Лицо мужичка было перекошено жутью, будто бы не тайный советник со своим помощником и псом пожаловали к нему, а сама смерть с арканом и мешком. Лога деловито кружил по комнате. Наконец он остановился у очага, в котором тлели подернутые пеплом уголья, и принюхался. Хижина топилась по-черному, а потому ее стены и потолок, закопченные до крайнего предела, выглядели словно стены пещеры. Единственное окно под потолком было затянуто бычьим пузырем. На дырявой циновке в беспорядке лежала незамысловатая кухонная утварь. В грубом горшке дымилось какое-то кушанье. Маленькая плошка, наполненная тем же варевом, что и горшок, стояла перед янтарной фигуркой крылатого чудовища Девкатры. Игин помнил, этому крылатому монстру поклонялись и приносили жертвы со времен звезднорожденных. И не только на Медовом берегу, но и в сельской глухомане Харены и среди грютов. Очевидно, хозяин собирался трапезничать и, конечно же, не приминул поделиться с недью со своим прожорливым божеством. Лога покрутился подле горшка и, тщательно принюхавшись, остановился перед ним, как вкопанный. «Голодный скотина!» — злорадно отметил Игин. Аэсмар одобрительно кивнул псу, не то давая ему санкцию сожрать все подчистую, не то просто так, в знак одобрения. «Что ты знаешь об убийстве тайного советника, человек?» — начал Игин, положив руку на яблоко меча. «Ничего, милостивый гиазир, ничего не знаю!» — затараторил пастух, закрывая голову руками, как будто надеялся, что такая защита сработает, если Игин решит сгоряча рубануть мечом. «Что же ты прячешься здесь, словно болотная крыса, и не открываешь нам дверь?» «Я не успел! Могу поклясться, не успел!»
«Что-то не успел?»
«Открыть не успел!» — блеял пастух, вжимаясь в закопченную стену. И в этот момент Игину стало смертельно скучно. Ему вдруг подумалось, с какой стати, собственно, они вломились к этому забитому пастуху? Чего он требует от этого невежественного и дикого существа? Может, пес и вправду ошибся? Он что, зрак истины, что ли, чтобы не ошибаться? Тем не менее, Эгин продолжил свой вялый допрос. «Почему ты не успел открыть?»
«Не знаю».
«Что значит «не знаю»?»
«Значит то, что я ел».
Эсмар возился с Логой и, похоже, не интересовался ходом дознания. Пастух казался настолько жалким и безответным, что к разговору с ним Эгин начал испытывать непреодолимое отвращение. И к его бедному жилищу тоже. Как вдруг, словно гром среди ясного неба, раздался голос Эсмара. «Милостивый гиазир Рьен, Лога нашел! Она здесь!» Игин вздрогнул. «Так просто? Здесь, в горшке!» Эсмар поглаживал пса по голове, склонившись над дымящимся горшком.
«Да это ж еда моя! Это же просто еда!» — подал голос пастух.
«Я вижу, что еда!» — процедил Эсмар и, подняв горшок на высоту груди, грянул его оземь. Измельченные овощи рассыпались по полу неаппетитной кучей. Запахло сельдереем и помоями.